Приближается завершение книги Шмойс. Приступаем к изучению двух заключительных глав «Ваягель Пикудей», которые часто читаются вместе в одну неделю, и занимаются которые, собственно, завершением процесса, описание начала которого произошло еще три главы назад. То есть Трума Тецаве Ваягель Пикудей в определенном смысле это единый комплекс глав, разделенный вот недельной главой, главой Кетиса в определенном смысле, но тем не менее единый. Где в главах Трума Тецаве, как мы обсуждали подробно в одной из бесед в прошлые годы, говорится о приказе создания мешкана, то есть фактически описывается некий такой вот потенциальный мешкан. Он же идеальный. А главы Ваягель Пикудей рассказывают о том, каким образом мешкан был построен, о процессе его строительства, об итогах его строительства. И книга Шмейс завершается реализацией той задачи, ради которой мешкан строился, то есть раскрытием шхины, поселением Всевышнего в построенном мешкане. В нашей беседе мы будем заниматься практически самым началом недельной главы Ваягель, где начинается разговор о том, как Моше Рабейну вот от теории перешел, перевел еврейский народ к практике. И поводом для рассуждений будет служить стих «Ламет Гей». Гей. Но для порядка мы начнем с «Ламет Гей Далет». Разумеется, потому что с этого пасука начинается, собственно, раздел. Глава начинается с того, что Ваягель Мойша из Куладас Бне Исруэл собрал Мойша всю общину сыновей Израиля и сказал им вот, что, мол, Всевышний приказал. Дальше, по непонятной вне комментария причине, вдруг вклинивается стих относительно субботы, что очень важно, но сейчас не является моментом, который мы собираемся обсуждать. Два стиха, вернее, посвященных субботе. И дальше Моше Рабейну уже переходит к той идее, которой, собственно, и будет заниматься вся глава, и более того, две главы фактически, заключительные книги Шмейс. «Вайомер Мойше элкол адас бне Исруэл леймер». И сказал Мойше все общине сыновей Израиля, «Зе адовар ашер циву авая». Это то, что приказал Бог. «Зе адовар ашер циву авая», поясняет Раши, это то, что приказал Бог ли леймор лахем, приказал мне сказать вам. «Кхуми итхем труму ла ашем кол недив либей евиего эструмас авая, зоров вахезов унхейшес». «Возьмите от вас вознесение Богу, каждый доброхотный сердцем, не знаю, как здесь ловко перевести на русский, у которого недив либей, то есть у которого сердце подталкивает его к добрым делам, к жертвованию, евиегу эструма завая, пускай принесет вознесение Богу». Труму я здесь перевожу как вознесение, можно сказать как жертвование, но хочется просоответствовать тому, что слово трума в конечном итоге образовано от слова ром венесо, то есть возвышенные и вознесенные, то, что возносят, то, что возвышают. Ну и дальше переходит Моше Рабейну к перечислению того, что же требуется пожертвовать. Что же от евреев требуется пожертвовать? Зоров вахесов мхейшес, золото, серебро, медь. Ну, в следующих стихах, я не знаю, скольких количеств, ну, в изобилии последующих стихов, перечисляются, ну, последующие элементы жертвования. Тхейлес, варгумоны, салашини, вышейши зим, эйрис, элим, медомим и так далее. То есть разные виды там шерсти, льна, козьи, бараньи шерсти, козьи шерсти, шкуры баранов и так далее. Ну вот все, что необходимо для изготовления мешкана, как мы недавно упоминали в беседе, посвященной недельной главе Трума, 13 либо 15, в зависимости от мнений, материалов, из которых изготавливался мешкан. Ну и дальше речь об изготовлении, собственно, мешкана. Раши по поводу нашего стиха, «Ламет гей гей», «Недив либей», Раши объясняет, что такое «Недив либей», «Ал шем шелибей ной девей». То есть, таким образом человек называется, «Недив либей», как понятно, это смехут, сопряженное словосочетание, вроде как «бейс акнесет», где «бейс» — это «байс», видоизмененный в смехутной форме, «дом», «кнесет», «собрание», но «бейс кнесет» не переводится как «дом собрания», а превращается в некоторую иную сопряженную структуру, ну, которую, в которой, да, есть оттенок значения дома, в котором собираются, но это, тем не менее, особый дом, в котором собирается, не всякий собирательный дом, а это синагога, скажем. Вот также здесь «недив либей», «недив» добродетельный, вот, стремящийся к жертвованию, стремящийся к благотворительным каким-то действиям, «либей» — сердце, но это не благотворительное сердце, а нечто другое. А что именно? «Алшем шелибей нойдовой». То есть, это человек, сердце которого жертвует. Ну вот, как ловко перевести это на русский одним словом, я не знаю. Добродетельный, благотворитель, что-нибудь вроде этого. Но здесь как-то должно быть задействовано сердце, а вот как задействует сердце, не знаю в перевод. Так вот, «Алшемшен либо иноидовый корой надивлев», поскольку его сердце подталкивает его к жертвованию, он называется «надивлев». «Квар пиражте нидваса мишкан умлахты бимкейм циво цавосан». Я уже разъяснил порядок жертвования на мешкан и работы его в том месте, где давался на них приказ, ну, то есть в недельной главе Трума, в недельных главах Трумы Тецавы. Это этим Раши, если я правильно понимаю, оправдывает то, что в данном случае он практически очень мало комментирует, только какие-то считанные детали он поясняет, там, допоясняет, поскольку он уже все, в общем-то, прокомментировал выше. Все относящееся к процессу строительства мешкана. Переходим в беседу. Страница 262. Вторая беседа, посвященная недельной главе Ваягель. Пункт алиф. «Ин посук вуз штейдер цивы авая». В стихе, где значится приказ Бога, «Вос Мойша мгот иберги гебн цуидн», который Мойша передал евреям, «Хуми итхем трума лашем колодив либей веро эс трумас авая». «Возьмите от вас труму Богу, всякий, ну вот, добродетельный сердцем, благотворительный сердцем, пускай принесет иверу эс трума завая, пускай принесет ее, его вознесение Богу». Фрегн мефаршим. Комментаторы, Рэбе ссылается на Клейокер, задают вопрос. «Азлихиура изду астира ин посук мирейшел и сейфа». На первый взгляд, в этом стихе есть противоречие между началом стиха и его, началом посыла и его завершением, вернее, не стиха. «Кхуми итхем трума лашем». «Возьмите от вас вознесение Богу». Давайте будем переводить «труму», будем переводить как «труму», и так будет ловчей. «Возьмите от вас труму Богу». «Из машма азди трума змзомен байзей немен». Означает, что труму необходимо взять. Ну, то есть, пасук обязывает, собственно, приказ Всевышнего обязывает взять труму. «Кху мейтхэм», «возьмите от вас», ну, какое-то такое аутовзятие, но, тем не менее, надо взять. «Айну афилу балкорхи», что означает «взять»? Глагол «изъятие», он обладает такой вот коннотацией, в том числе силового изъятия. То есть, имеется в виду, что взять труму следует даже в том случае, если тот, кто должен ее отдать, он отдавать ее не хочет, то есть насильно. «Он фон лошен ком недив либей евиего». А дальше стих развивает эту идею и говорит: «Каждый добродетельный сердцем пускай принесет ее». «Из машма азье дерид зимзол из брэнген миасми бенедивес либей». Это означает, на первый взгляд, однозначно указывает на то, что принесение, совершение вот этого пожертвования, совершение трумы, принесение трумы, оно должно происходить именно добровольно. Более того, стих акцентирует на том, что вот к этому должно человека подтолкнуть сердце и так далее. Если я правильно понимаю, такой вопрос на уровне простого смысла не возникает. Клиокар – это комментарий, насколько мне известно, исследующий Тору на уровне ремес. То есть, это не комментарий простого смысла, но тем не менее, то есть, в определенном смысле он придирается к словам вот, более усиленно. Но тем не менее, да, ну вот видно в стихах, если улавливать, пытаться уловить такую интонацию речевых оборотов, которые задействованы в этом стихе, то да, они противоречат друг другу. То есть, вначале говорится об изъятии, так или иначе, и изъятие подразумевает в том числе насилие. То есть, говорится о необходимости совершения трумы, в любом случае, добродетельный ты сердцем или недобродетельный. Хочется тебе самому жертвовать на мешкан, не хочется, все равно придется, в общем, у тебя что-то изъять. Пускай даже возьмите от вас, можно представить себе это как такое насилие над собой, но тем не менее, даже если тебя сердце не подталкивает, короче говоря, ни к чему особенно, и нет у тебя никакого настроения что-то давать там на строительство мешкана, то все равно придется тебе дать. А завершение стиха, вернее, продолжение стиха, сразу следующее за вот этим приказом изъять, вроде как настаивает на том, что трума должна жертвоваться именно добровольно, доброхотно. Он не измевает, ну и комментаторы наши, задавая вопросы, предлагают какие-то ответы. Вот Клиокер отвечает, объясняет в данный момент, отвечает на этот вопрос. «Аздер посуке бретвэгн цвей сугин сина». И объясняет, что да, действительно, такое противоречие в стихе есть. Объясняется оно тем, что данный стих говорит на самом деле о двух типах трумы. «Бетхилы закосы кхумит хэм трума ла ашэм». В начале, когда говорится об изъятии, возьмите от вас. «Рэдзих вэгндер трума фун бэкалу гулгейлэс». Речь идет о пожертвовании, так называемом бэкалу гулгейлэс, полшекеля на голову. Это такое специальное пожертвование. Ну, дальше мы будем о нем говорить. Сейчас нет резона расшифровывать. «Воз отди трума изгивена хойва ал колэхот вияхас». То есть, о труме, колэхот вияхот в данном случае как раз, это пожертвование, оно было, да, действительно обязательным для каждого еврея. «Умихот за им гидавт ойв гим ойв монен баед нейнам». И это пожертвование, оно должно было действительно быть востребовано с каждого. Это пожертвование, совершение этого пожертвования отдавалось на откуп личного какого-то желания, нежелания, там, решения. «Ундергэмшэ гакосу колны див либе евэго». А продолжение стиха «всякий, кого сердце подталкивает к благотворительности, пускай принесет труму». «Рэтвэгэндэм трума». «Вос едер брэнгт бин нидвас либей» говорит действительно о пожертвовании, которое должно определяться сердечным устремлением каждого. Есть у человека настроение жертвовать, заложено в нем желание жертвовать, насколько его сердце подталкивает его вот распрощаться с какими-то своими там нажитыми сбережениями и пожертвовать на строительство мешкана, вот настолько он и реализует это желание. «Нито варснадзиказм мизол баим монен немен баим дитрума». То есть, это вот жертвование, которое не дожидается того, как у человека и потребуют жертвовать. Это вот личное инициативное жертвование. Ну, наверное, в общем, все примерно понятно. И здесь речь идет о жертвовании на мешкан прицельно. При этом мы знаем, что Бекалу Гулгейлес, вот это пожертвование полушекеля с головы, то есть полушекеля с каждого совершеннолетнего мужчины. это жертвование сохранилось и впоследствии. Это были те самые полушекели, по которым, из числа которых становилось понятно, сколько людей есть в еврейском народе. То есть, это средство подсчета евреев в том числе. И вот это жертвование производилось ежегодно. И да, действительно, вот это жертвование, оно никаким образом не было связано дальше в поколениях, когда уже мешкан был построен. Оно никак не было связано с желанием человека, оно действительно взималось с каждого, вне зависимости от его состояния даже. То есть, даже человек, который... Это вот выкуп за душу, тот самый, те самые полушекеля выкупа за душу. Даже если у человека совершенно не хватало средств, предположим, он каким-то образом должен был решить этот вопрос, ну, там, не знаю, занять у кого-то. То есть, это его проблема была, откуда он возьмет эти полшекеля. Но полшекеля должны были быть сданы каждым кровь из носа. Если они не сдавались, то Бездин был вправе принудить, ну, насильно изъять у человека эти средства. Мидарф Оберфорштейн. Несмотря на это, требуется разобраться. Требуется понять. Дер посук дидон, редзих шойну вегендем циву авая, ви мойши хотм иберги гебен суиден. Стих в этой недельной главе занимается уже, ну, собственно, фактом передачи данного приказа евреям. То есть, тем, как Мойша Рабейну должен был этот момент проговорить с евреями. Ви кумтес, каким образом тогда получается, асфриер, что ранее инам цивы авая ацмей, то есть в недельной главе Трума, где этот приказ пророчился, давался в потенциале, в самом приказе Всевышнего, не в передаче его Мойше Рабейну евреям. Воздерейбиштер мэгот он гизок цумейшен, то есть на уровне, когда Всевышний такую задачу приказать евреям в данный момент ставил перед Мойше. Бетхилес Паша Струма, в начале недельной главы Трума. «Штейт блуэс даберо бне Исойль ваикху ли Трумо, мейс кол иш ашери двену либей, тикху эс Трума си. Везойса Труму ашер тикху ми и том». Там текст вот такой вот. Повторяем текст из главы Трума. То есть, еще раз, на всякий случай. В недельных главах Трума Тецаве идея строительства мешкана обсуждается в той форме, в которой она задавалась Мойше Рабейну Всевышним в качестве перспективы. Всевышний Мойше Рабейну объяснял, каким должен стать мешкан, из чего он должен быть сделан, каким образом он должен быть сделан, и, в частности, объяснял ему то, как надо организовать процесс его строительства. То есть, что надо взять с евреев, собрать именно с евреев, не изыскать самостоятельно Мойше Рабейну в единственном числе, а собрать с евреев те материалы, которые потребуются, задействовать людей, которые будут способны произвести вот те действия, которые необходимы для создания мешкана, ну и так далее. Так вот, на уровне получается, что у нас каждая деталь, а в главах Ваягель Пекуды говорится уже о практике строительства. И получается, что каждая деталь, озвученная Всевышним Мойше в недельной главе Трума, имеет свою ответную часть, как бы, реализуется в том, что говорится в главах Ваягель Пекуды, уже в форме передачи приказов, там, распоряжений, практического осуществления действий в диалоге между Мойше Рабейну и евреями. Так вот, Мойше Рабейну евреям передает здесь приказ в той форме, в которой у Клиокер возникают вопросы по поводу стиха, и там он их разрешает таким-то образом. А что вот эта первая часть-то на уровне приказа самого, как это звучало? Звучало это так. «Говори сыновьям Израиля, и пусть возьмут мне труму». Рэба выделяет, разумеется, здесь слово «возьмут». То есть, что здесь сразу акцентируется идея «возьмут». «Возьмут мне труму от каждого человека, которого побудет сердце его». «Побудет сердце его» Рэба не выделяет. «Возьмут труму мою». От каждого человека, которого побудет сердце его, возьмут «Едвену либей». Понятно, что это однокоренные, но тем, кто смотрит текст, особенно понятно, а тем, кто не смотрит, на всякий случай отметим. «Едвену либей» – это как «надив либей». Это то же самое, только первое слово в глагольной форме. «Тику эс трумаси» – «пускай возьмут труму мою». А вот трума, которую возьмут от них. И там дальше тоже перечисление материалов того, что следует собрать с евреев. «Унесвердорт не ниддер мондеринен фулковна див либей евиего». То есть, что Рэбе смущает здесь? Что, ну да, при том, что там звучит словосочетание «едвену либей», каждый, кого побудет, сердце его. И там, наверное, придраться было бы больше поводов, кстати говоря, к тому стиху. Насчет противоречия между «возьмут» и «едвену либей». Тем не менее, там звучит именно все время и аж трижды на протяжении, мне кажется, это все-таки два стиха, на протяжении вот этих двух стихов, «пускай возьмут», «возьмут», «возьмут». То есть, это все время там «возьмут», все время там про изъятие, про то, что надо взять у евреев. О той стороне, которую мы в нашем стихе описали однозначно, как вот в том числе насильное изъятие. И нету там никакого «евиего». Там нет никакого разговора о том, что кто-то должен принести. Принести в смысле своим ходом, по своему желанию, движимый там надивусом своего сердца. «Унаф альпи, аз инди псуким фунам цивой, дорт назайн гимл трумы самурейс». И несмотря на то, что в тех стихах, имеется в виду в первых стихах недельной главы Трума, речь идет о трех трумах. Те, кто еще помнит Раши в начале главы Трума, понимают, о чем идет речь. «Нит нордит свои трумы с велхеба боем бехойва» — не только о двух трумах, о двух жертвованиях, которые были обязательны для жертвования. «Трумас бекала гулгейлес шинасу мэгэм адоним», «он трумас мизбеах бекала гулгейлес ликупэс ликнес мэгэм корбанэс цибур». Там речь в начале недельной главы Трума идет о трех трумах, две из которых обязательны, одна доброхотна, добровольно. Обязательные пожертвования, оба по полушекелю. Одно пожертвование на подножие храма, которое единожды сдавалось, которое вот в исторической перспективе отсутствовало. То есть, евреи сдали по полшекеля на подножие, серебряные подножия, которые, в которые вставлялись вот эти вот брусья вертикальные, из которых строились стены храма, стены мешкана. Так вот, по полушекелю на эти подножия, и полушекели на эти подножия они целиком окупили, как бы все это вот, стали основой для этих подножий, а из них были отлиты подножия, каждый еврей, ну, вернее, не каждый еврей, а каждый совершеннолетний еврей вложился в это дело, будучи представителем своего сегмента, там, еврейского народа, своей семьи, своей какой-то группы социальной, и полшекеля на жертвы. Вот это те самые полушекели, которые в исторической перспективе собирались ежегодно на общественные жертвоприношения, на нужды общественных жертвоприношений в храме. Те полушекели, благодаря которым в каждом барашке, приносимом, скажем, ежеутренне и ежевечерне, была доля каждого еврея. Так вот, помимо этих обязательных приношений, которые, да, действительно собирались с евреев, и в том числе должны были собираться насильно, но рейх трума за мишкан нидвас кмкол эхот ве эхот. Там говорится также и о пожертвовании добровольном, о том, что человек должен быть, о том, что евреи жертвовали, и в конечном итоге так оно практически и состоялось, то, что они жертвовали именно по личной инициативе все остальные материалы храма, все остальное, что для строительства мешкана было необходимо. Это учится там из многократного повторения слова «трума», троекратного повторения слова «трума», что речь идет о трех жертвованиях отдельных. «Фартицорхи амишкан» – на нужды мешкана. Так вот, там речь идет о трех жертвованиях, в том числе о добровольном жертвовании, как Раши сам ну, а Раши, значит, читай, простой смысл того сюжета подразумевает жертвование также добровольное. «Фундествеген избам байдер трума ин посук нит ме фойраш аз ед рейнер золдос брэнген бенидвес либей вин посук до». И, тем не менее, в том стихе, в начале, в том, вернее, в тех стихах, все-таки, мне кажется, в начале недельной главы Трума, там ничего не говорится о необходимости принести. Там все время, все равно собирание этих трумот, подразумевая в том числе добровольный, описывается глаголом «взять», описывается термином «изъятие». «Нардоштейт ложную амеско лиш ашеридвену либей тикхуя струмаси мезолзей немен». То есть, там все-таки используется слово «изъятие», что вроде указывает на насильное изъятие. К чему здесь это Ребе говорит? Пункт у нас закончился. Пора чуть подвести итоги. Насколько я понимаю, больше к тому, что объяснение «клиокер» в нашем стихе, оно, по всей видимости, недостаточно, потому что из чего мы можем это заключить? Из того, что в начале недельной главы Трума речь также идет о добровольном жертвовании, а о принесении Писание ничего не говорит. То есть и добровольное жертвование Писание описывает как взимаемое. Бейс. Лехиура еш лоймар. На первый взгляд следует попробовать сказать так. Ну, знаем мы это на первый взгляд. Аздос и столуй. И нохашин и свишн дипсуки. Что это связано с еще одним различием между этими стихами. Беройш паша струма. Баймцивуй аваэлы Мойше. В начале недельной главы Трума, когда Всевышний отдает свой приказ Мойше. Ун дипсуки бапрашасэйну бицивуй Мойше ливны Исруэль. И противовес этому в нашей недельной главе, когда стихи говорят о приказе, который Мойше Рабейну обращает сыновьям Израиля. Беройш парша струма, то есть, Ребе говорит, на первый взгляд можно сказать, что просто контекст разный. Когда Всевышний дает приказ Мойше Рабейну, есть резон выражаться так, а когда Мойше Рабейну дает приказ евреям, то получается, что правильней, удобней, понятней выразиться эдак. Беройш парша струма, штеит аздерейбештер готн гизок дабер албней Исроил. В начале недельной главы Трума Всевышний приказывает Мойше Рабейну: говори сыновьям Израиля. Бефарашасейну оберштейт ваягин Мойше скол адас бней Исроил. В нашей же недельной главе зачином является то, что Мойше Рабейну ваягель, он собрал ваягель от слова кагаль, то есть собрал единым, в единое целое, в единую группу. Собрал Мойше Рабейну, кол адас, Ребе выделяет, всю общину сыновей Израиля. Возди агола ундер дибур эл кол адас бне Исруэл. Вот это вот собирание агола, от слова кахаль, повторимся, и обращение ко всей общине сыновей Израиля, изгивен нит нор мейфтен цу ибер гебен ди азгорас шабас улоймара млехас мишкан из нит дойхи шабас. Касалось, ну, помните, вот когда мы начинали готовиться к уроку, мы обратили внимание, что ваягель Мойше, за этим непосредственно следуют два стиха, которые вроде не по той теме, насчет соблюдения субботы. Так вот, ваягель касается не только соблюдения субботы, либо вот этого, вот этой идеи, которая учится из этого соседства, из того, что в разговор о строительстве мешкана вдруг внедряются стихи по непонятной вроде причине, говорящие об отдельном приказе, совершенно об отдельной заповеди. Из этого учится, что строительство мешкана не выталкивает субботу, не мешает соблюдению субботы. То есть строить мешкан нужно, но это не означает, что на время строительства мешкана суббота отменяется, и в субботу можно продолжать строительство. Так вот, это не только об этом, но рейх бигдей цуибер гебн веген мемлеха сам мишкан, но вот это собрание, оно происходило с целью передать евреям приказы, касающиеся работ мешканов. То есть, ну, не надо думать, что «Ваягель Мойше» в начале главы – это про субботу и как суббота соотносится со строительством Мишкана, но не имеет отношения к дальнейшим приказам. Нет, это и про это тоже. «Он виес из мифойрешен посук», как в посуке напрямую говорится, «нитблойс бетхилес апарша», не только в начале раздела, «но рейк бамбазундер байм он зог эйф млэхаса мишкан», но также отдельно в следующем стихе, который уже занимается непосредственно, предстоит непосредственно приказу о строительстве Мишкана, «Вайомер Мойше эл кола дазбны Исруэль», там еще раз дублируется, «и сказал Мойше всей общине сыновей Израиля». То есть здесь обращение идет ко всей общине сыновей Израиля. «Ваахилу бенейрам яшлеймар». И вот, ну, вроде почти об одном и том же, но есть нюансы. Разница между этими двумя построениями, между этими двумя формулировками какая? «Индем лошен дабер обны Исруэль» в главе Трума, «говори сыновьям Израиля». «Унитал дерах ви эй мемброш паршес кидейшем вудерцивы авай изгивен дабер эл кол адаз бны Исруэл». Обращение, приказ «говори сыновьям Израиля». И мы могли бы возразить, а может быть Всевышний всегда так Мойше Рабейну говорит. «Говори сыновьям Израиля», приказывает. «Говори сыновьям Израиля». Может, он про общину Израиля, не знает такого термина. Нет, мы, скажем, в главе к Дойшим находим место, где Всевышний приказывает Мойше Рабейну «говори всей общине сыновей Израиля». То есть, такая формулировка со стороны Всевышнего в диалоге с Мойше вполне возможна. «Изнит мудгэш азэсэс ацивы лихолу бны Исруэлу паштус дарфмен лернен». Такая формулировка, текущая в главе Трума, «говори сыновьям Израиля», а не «говори всей общине сыновей Израиля», означает, что данное обращение подразумевает обращение только к ограниченной группе лиц. То есть, это не обращение ко всем, совершенно ко всем евреям. И попросту надо отсюда выучить «аздосес гивендер цивы», что это был приказ, «аз ди гизборим зон немен диалы драй трумес мейс бне Исруэль», что вот, мол, храмовые материально ответственные, не знаю, как правильно перевести слово «гизбор», такие кассиры храмовой службы, то есть те люди, которые занимались там, сбором средств, регистрацией этих средств, там, аудитом, они должны были собрать все три вида трумы сыновей Израиля. То есть, обращение идет к ним, к вот этим гизборим, храмовым кассирам, то есть, к тем, кто будет заниматься собиранием средств, тем, кто будет заведовать собиранием средств, организовывать этот процесс и так далее, а не к евреям в их совокупности. Машенкин, Мойше, Год, Иберги, Гебендем, Цивы. По-другому дело обстоит в начале нашей недельной главы, в наших стихах, где Мойше Рабейну обращается к евреям, и он-то обращается, как раз передавая этот приказ, он обращается «Элкола дазбны Исруэл» ко всей общине сыновей Израиля, то есть ко всем евреям в целом, действительно ко всем, совершенно ко всем. Не к организаторам процесса, а лично к евреям. «Унреднтик тнцу алы идн». То есть, этот приказ озвучивается всем евреям. «Нит нор аз мезол эйс клайбн гизборимей в немен дитрума». И вот, обращаясь ко всем евреям, а не обращаясь прицельно к организаторам сбора этих средств. «Готер индем цивы ойс гештелт». Мойше Рабейну в такой формулировке, в таком обращении, он поставил каким образом дело? «Виазой дэрофина трума дар зайн». Он обозначил открыто, каким образом сбор этой жертвования, вот эти приношения должны совершаться. «Ойху виикар виес эсбишайхус цуидн колны дивли бей виеху эструма савая». То есть, озвучил вот эту идею, как она зависит именно от евреев-жертвователей, а не от евреев-сборщиков жертвований. мол, есть составляющая, и более того, это, в общем, основная жертва, основной сегмент жертвования, есть такие трумейс, которые должны не собираться, не будут собираться с вами с вас насильно, а которые вы сами будете приносить, если вас к этому подтолкнет сердце, призовет сердце. Каждый, жертвующий сердцем, пускай принесет труму Ашема. Ну, по-моему, все достаточно ясно, на всякий случай, в двух словах. То есть, Ребе говорит, на первый взгляд, можно развести эти два места очень попросту, обратив внимание на то, что Всевышний в своем приказе, обращенном к Моше, говорит не обо всех евреях, не о всей общине сыновей Израиля, а возможно объяснить, во всяком случае, его используемый Всевышним оборот, как требование того, чтобы Моше обратился к организаторам процесса сбора материалов, сбора пожертвований, материалов, которые были необходимы для строительства Мишкана, то есть к Гизборим. Ну и обращаясь к ним, разумеется, уместнее использовать термин «возьмете». То есть возьмете, то, что принесут, они добровольно тоже возьмете. Здесь слово «возьмете» никому не мешает. Неприменительно, поскольку гизборим, они действительно будут исключительно брать. Возьмете и то, что необходимо будет взять насильно, возьмете и то, что сами евреи принесут, никакой проблемы в этом нет. А вот дальше Моше Рабейну уже в нашей главе обращается ко всем евреям в целом. И когда он обращается ко всем евреям в целом, то ему необходимо для них прояснить то, каким образом практически будут осуществляться жертвования. Какие-то виды жертвований будут обязательными и будут изыматься, в том числе насильно, если что. А какие-то виды жертвований будут исключительно добровольными. И все понятно. Но, как мы обратили внимание, такое решение Ребе предлагает всего лишь на первый взгляд. «Эсэсобер нохалс нит глатик». Если даже мы такое объяснение дадим, все равно получится не вполне четко и ясно. «Эсэс мувен бепаш», то есть понятно попросту. «Азбаем ибер гебнтем цивы авая эл бне Исруэль», что при передаче приказа Всевышнего сыновьям Израиля. Вот Моше нитм цуги гебн инм дибуравая эпес. Моше Рабейну, разумеется, ничего к речению Всевышнего не прибавил. Воздеребештер готм нит он гизокт. Что Всевышний ему не приказывал говорить. То есть, не надо думать, что Моше Рабейну настолько свободен был в этой области, что Всевышний дал ему приказ так, а он евреям передал эдак, потому что у него были там свои соображения на этот счет. Мойше год зихер горнит гизок талдас ацме, и Мойше Рабейну, само собой разумеется, ничего не передал евреям, исходя из собственных каких-то там предположений, самостоятельно решив, как ему оформить вот эту мысль. Как мы многократно цитировали высказывания мудрецов, «Шхина медабрес мисей грейны шель Мойше». «Шхина говорит из гортани Мойше». То есть, Мойше Рабейну был рупор божественной воли. Мойше Рабейну был этаким действительно рупором, совершенно прозрачным инструментом, через который божественная воля транслировалась евреям. И в этом смысле, очень трудно предположить, что он действительно вмешал себя вот в этом месте, в данный процесс. Разумеется, он ничего не добавил к тому, что Всевышний приказал ему сказать. «Сфарвоз штейтни дер пратанал, колны дефлибе евеху бецивы ава эль мейше». И с этой точки зрения, возникает как раз, в обратную сторону возникает вопрос, а как же так произошло, что там в главе Трума формулировка одна, а здесь при передаче этого приказа формулировка другая. То есть, почему там в недельной главе Трума ничего не говорится о принесении, не об изъятии Трумы, а о принесении Трумы, хотя там тоже речь идет в том числе о добровольных пожертвованиях. «Унафалпи азме гефин бекамам кеймис». И несмотря на то, что на самом деле ситуация здесь далеко не уникальная, то есть мы можем найти места, в которых Всевышний Мойше Рабейну дает некий приказ, а потом Мойше Рабейну, передавая этот приказ, излагает его в форме существенно более детализированной, чем этот приказ подается Торой в сюжете, посвященном передаче приказа самому Мойше. «Аз Мойше», давайте ближе к тексту, «Аз Мойше год он гизогт идн каме пратим», что вот Мойше, мол, излагает евреям какие-то детали, там, скажем, закона, «Велхи дитойра изнит мифарет индем цивуй воздем эбештен год он гизогт цумейшен», которые Тора не мефарет, не заявляет напрямую, описывая передачу приказа Всевышним Мойше. «Ваатам вибалтес за довер борур», то есть вполне встречаем мы в Торе места, где Мойше Рабейну излагает текст существенно более детализированный, нежели тот, который он от Всевышнего получил. Но у нас не вызывает это вопроса. Мы понимаем, что это просто Тора на стадии передачи приказа Всевышним Мойше эти детали не упоминает. Она в своем тексте ограничивается более сжатым изложением, потом, когда рассказывает о том, как Мойше Рабейну передает данный приказ евреям, то она это детализирует. Мы понимаем, «Веатам вибалтес задовар борур», и причина какова, тому, что нас это не очень смущает, совсем не смущает, потому что для нас ясно, «Аз Мойше готн тонгизок тепе салдас ацмей», именно потому, что для нас совершенно ясно, что Мойше ничего от себя не говорил. «Из пошету муван ми ацмой», понятно и элементарно, «Аз кей нейнер в мфундиалы праты адибурим», что любая из деталей, которые появляются там вот в передаче Мойше Рабейну евреям некоторого приказа, «Ваштейн бецивы Мойше Рабейну Исруэль», «Готни гефелтн демейбешн сон зог сумейшн», они все присутствовали и в приказе, который Мойше Рабейну получил от Всевышнего. «Нор индертейра штейн не талебеме фейраш», и только в Торе, Тора для того, чтобы, вероятно, достигнуть большей компактности, эти детали, они напрямую ей, бемефойраш, не излагаются на стадии «эйх индем цивы авайлы мэйша», также на стадии передачи приказа Всевышним Мойше. Ну, то есть, если я правильно понимаю, что Рэбе хочет сказать, и тогда, а в чем проблема в нашем случае? То есть, тогда вопроса нету, как это в Мойше Рабейну, у Мойше Рабейну появляются дополнительные какие-то там речевые обороты, не вполне согласующиеся с тем, как приказ Всевышнего Мойше излагается в главе Трума. Ну, там просто Писание не сочло нужным выделять это отдельно, но без всякого сомнения Мойше Рабейну получил от Всевышнего приказом все то, что он дальше выполняет этот приказ, передает евреям. Если нас это не волнует в других местах, то почему это нас должно взволновать и вызвать вопрос в этом месте? «Обернуйсов лазе», но в дополнение к тому, «возго гуфа тайма бои эйх бихол моким», что на самом деле это не снятие вопроса, а скорее постановка целого набора новых вопросов. То есть то, что мы уверены в том, что Мойше Рабейну все передавал дословно, что он получил приказом от Всевышнего, ничего не изменяя в полученном приказе и не привнося ничего собственного. Это очень хорошо. То есть, ну, это базовая позиция, замечательно. Но почему в Торе значится на стадии приказа меньше деталей, нежели в изложении того же приказа Мойше Рабейну, это каждый раз, на самом деле, да, каждый раз необходимо прояснять, почему Тора вот так вот сжимает информацию на стадии передачи приказа от Всевышнего Моше Рабейну и разворачивает, несмотря на то, что в передаче Моше Рабейну евреям этого приказа информация вот более развернута. Это, значит, это нуждается в объяснении. И в нашем месте, и в тех местах, которые мы вот упомянули выше. В дополнение к этому, из бы ниден диден, в нашем случае, нит бы дойме цудиандре фаун бекамен кеймис. В нашем случае ситуация на самом деле острее. Она не вполне похожа на те ситуации, которые, на которые вот мы попытались сослаться. Ворумафилу вен мезол лернен. Потому что даже если мы скажем, дословно выучим, что то, что Тора в принципе не озвучивает приказ Всевышнего Мойши, а потом Мойша Рабейну что-то передает евреям. Либо приказ какой-то, закон, который Всевышний передает Мойша Рабейну, излагает очень в общем и вкратце, а потом Моше Рабейну детализирует этот закон, излагает его более в тексте, излагает его более детально. «Издос дер фарвал дитейра фарлозих эйв дипрат и адибурим». То это по той причине, что Тора полагается на изложение передачи приказа. То есть она видит, что достаточно для нас, когда мы будем учить Тору, достаточно будет прочесть то, как Моше Рабейну передает приказ евреям во всей детализации, во всей полноте. Индемцивый фун Моше Левне Исроль. Он вет фарштейн аз до салцис гивен бедибу равая элмейше. И мы сами, мол, поймем, что те же самые детали присутствовали и на стадии приказа, как его Моше Рабейну получал от Всевышнего. Ну, то есть, вот то, что мы сказали выше. В нормальной ситуации мы можем так объяснить. Но для нашего случая это не вполне сработает. Бениден динен и зобер азой шверцу зоген. В нашем случае так трудно сказать. До издох дерцивы авая мифойрешу мифейрат ин тойра бифратиус уфрат и фратиус. Почему? А потому что главы Трума Тецаве, они в этом плане отличаются категорически от других случаев, где Всевышний передает Моше Рабейну какой-то приказ. Тут у нас главы, целых две главы, где приказ Всевышнего Моше излагается чрезвычайно тщательно, чрезвычайно детализированно. Бифратиус, уфрат и фратиус, в деталях и деталях деталей. Сайклолус млехаса мишкан, как в смысле совокупной строительства мешкана. Унсайдер цивеев трумеса мишкан, то есть и также идея собирания пожертвований на мешкан. Ну, то есть, на самом деле, мало, наверное, в Торе можно, я вот так сейчас пытаюсь сообразить, что с этим можно сравнить в Торе, мало где в Торе мы можем найти такой объем детализированных инструкций, как здесь в главах Трума Тецаве, только что мы их учили, надеюсь, у всех на памяти еще, где излагаются буквально там каждый гвоздик, каждый шурупчик, описывается во всем богатстве многообразия деталей. Каждая тряпочка, каждый там завиток, какие цветочки, лепесточки надо сделать на миноре. И эта детализация, она, разумеется, касается не только, то есть это общий стиль этого фрагмента. Эта детализация касается не только описания деталей, необходимых для строительства мешкана или утвари, она касается и вот процесса организации практического строительства мешкана, начиная со сбора пожертвований на него. То есть вот это вот зачин, с которого начинается этот комплекс информационный Трума Тецаве, он говорит о том, как надо собрать пожертвования и так далее. Ну, трудно сказать, что здесь почему-то, а вот применительно к этому Всевышний ограничивается конспективным таким изложением, полагаясь на то, что в «Ваягер Пикудей» это будет изложено более полно на стадии передачи приказа евреям непосредственно от лица самим Моше Рабейну. «Ваафальпикен из до нит мефойреш дер прат фун колны дивлебе и веру эструма завай». И вот, мол, почему-то Всевышний здесь полагается на то, что данная деталь о добровольном жертвовании, которое евреи призваны принести Всевышнему, Писание полагается именно на главу «Ваягель» и не приводит ее, не приводит этой детали на стадии изложения приказа Всевышнего Моиша в главе «Трума».